Привет, дорогой. Нас смотрят 6 тысяч человек, все тебя ждут. Ты на прошлый стрим вот не мог выйти, по тебе уже люди соскучились. Как дела у тебя?
Все отлично, всех приветствую, всем желаю здравствовать. Все хорошо, просто очень-очень был занят как раз именно людьми. Поэтому, пожалуйста, извиняйте, не обижайтесь.
Да, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот вопросы такие задают. Вот насчет карты Таро вот тебя спрашивают. Можно ли гадать картами Таро, можно им доверять или вообще не стоит это делать? Вот твое мнение хотят узнать.
Ну, одно из самых важных моментов в плане вообще любого гадания, я не буду углубляться именно конкретно в Таро, я переадресую, скажем так, это астрону, именно вот этот момент именно по Таро, но по гаданиям, дело в том, что когда человек получает какой-то там, скажем так, ветвь событий, он начинает в это верить и закреплять, даже если она там негативная, да, там ведущая там, каким-то событиям, не самым приятным, еще чего-то. Он откладывает это в себе и, получается, потом проецирует это, то есть это на самом деле все происходит, он думает, ох, вот это же надо такое, как нагадали, все это исполнилось. Но дело в том, что просто могли увидеть одну из ветвей событий ближайших. Поэтому, скажем так, это такое дело.
То есть я знаю, что вот многим цыганки там что-то гадают, и люди начинают заморачиваться. Там, мне сказали, я умру во столько-то лет, и начинают себе накручивать. Вот я считаю, что это не очень хорошо.
Конечно, они себя программируют, да, и умирают. Да. Вот так вот. То есть начинают болеть, начинают еще что-то. Ну, или, например, если гадают там на какую-то любовь, то есть приход. Вот самое интересное, что когда гадают и получается что-то негативное, и человек это программирует, это всегда появляется в жизни. Но когда гадают и там большие деньги, большая любовь, там еще какие-то там встречи такие очень приятные, человек ставит этому завышенное значение, он находится в крайности, он это ждет, он это высматривает из каждого угла, где выйдет его суженый или суженая, и где ему придут деньги или что, где какой билет лотерейный, где что. Но этого не происходит. Уже начинается апатия, уже начинаются другие программы внутри включаться, тоже которые соответствуют разбалансировке. Но он же ждет. Вот дело в том, что если вот что-то ждать, то можно ждать бесконечно долго.
Да.
В жизни нужно самому строить свою жизнь и действовать, а не ждать, когда что-то там, как мана небесная, прилетит с неба и все за вас сделает.
Согласен полностью. Послушай, еще очень многие люди запуганы, мне постоянно пишут, что идет какая-то военная техника, что на Украине хотят замутить сейчас войнушку, и даже мне пишут такие, что почему русские хотят войну против Украины, но вот такую ерунду вообще пишут, понимаешь? Вот что сказать таким людям? Вот я от себя скажу, как русский человек, я не хочу войны с украинцами, я уже сказал, что я просто уверен, что, ну, основная часть, может быть, какие-то только, ну, не знаю, слабоумные люди хотят войны с Украиной, да? Вот что ты скажешь, как там настроение вообще у людей?
Ну, я скажу так, что это достаточно уже все прозрачно, то есть если раньше не могли поднимать людей на это дело, особенно когда это все начиналось в 2014 году на Украине, но сейчас уже совсем все не так, очень многие это понимают, в том числе, ну, вот если говорить со стороны украинцев, то многие стараются как-то уйти от, ну, любого там типа, просто там контрактной службы или еще, или срочной, ну, то есть что угодно, но только туда не попадать.
Ну, да.
А если кто и там будет воевать, то только в основном наемники или те, которые там уже живут и, скажем так, это часть их жизни. И то, я думаю, никто не хочет просто пойти умереть непонятно за кого и зачем. Хотя для некоторых это только цена вопроса. Все. Вопрос цены.
Вопрос цены, да. Потому что многие там за деньги, да, многим обещают, что вы там заработаете большие деньги, но вот людей для этого в бедности и держат, чтобы они были потом на все согласны за пару серебряников, да. Но я надеюсь, что украинцы поймут, и русские, я думаю, что тоже это понимают, что все это кукловодами, все это организуется, и да, стоит ли ходить братьям воевать, друг на друга идти, ну то есть это, я не знаю, ну люди должны осознать.
Но уже, уже многие понимают, что на основе вот всего того, что у нас же происходит со стороны Украины, это просто помимо того, что это как бы и часть глобального процесса, да, чтобы и энергия определенная была, чтобы где-то на определенном месте просто было военное такое место, военные действия. Но помимо всего еще прочего, это очень серьезное наблюдение. И он идет конкретный, и плюс он идет якобы официально, через официальные каналы, где все это подкрепляется, закрепляется, на армию особо не идет там на самом деле, все идет там кому-то в карманы. Это уже очень-очень многие понимают, что это просто развод. То есть все, практически вся Украина хочет, чтобы скорее это уже просто закончилось. Я не знаю, так ли важно насчет территории или нет, но
да.
Это уже самое главное, что просто прекратилась война.
Да. Ипсилон прислал 500 рублей. Ты когда выходишь в эфир, сразу Ипсилон появляется. Он тебя, видимо, очень ждет и любит твои эфиры, когда ты выступаешь.
Да, спасибо Ипсилону.
Да, Ипсилон, да. Послушай, еще вот спрашивают чаще всего, но мы на каждом эфире про это отвечаем, когда все это кончится и когда высшие силы помогут людям разобраться во всем этом.
Они уже помогают, очень-очень многим. Сейчас, сколько я замечаю, и моментов у людей, которые обращаются, и, естественно, я общаюсь с людьми, которые также помогают другим людям. То есть мы стараемся не просто уже поддерживать связь, а координировать вместе, объединяться, то есть создавать определенные группы и нести еще больше света, больше помощи всем остальным. И за счет этого, ввиду того, что не то, что там мы такие вот особенные, еще что-то. Мы просто проводники света, высших сил. И поэтому работа уже становится более эффективная с приходом более светлых энергий вообще в эту зону галактики, в эту Солнечную систему. Ну, все получается очень хорошо. Главное не сидеть и не ждать, а действовать. Сейчас многие позиции, вот даже за кулисье, определенные структуры, скажем так, находятся на определенных финальных таких этапах по, ну, как бы это сказать, по завоеванию некоторых таких баз, очень-очень важен здесь на планете и некоторых, в том числе, на Луне. Сейчас очень много таких моментов идет, всего не могу сказать, некоторая информация, ее говорить нельзя, другая даже мне недоступна, скажем так, не для моих ушей, потому что у меня своя работа, кого-то идет своя.
Вот сейчас, слушай, апрель месяц уже, но вот до сих пор еще люди носят намордники, да, вот я тут в Испании тоже смотрю, люди буквально по пляжу ходят, даже в намордниках, они настолько зомбированы, верят даже сами во все это, что их это намордник спасает от этого злого банана-фикуса, что он на них нападет. Ну, просто я... Тяжело, конечно, что люди, ну, смотрят вот все эти зомби-медиа, вот эти каналы новостные, и там показывают всякий ужас. Но не знаю, как вот что делать, как людей разбудить.
Ну, давай посмотрим в другую сторону.
Давай.
Давай не думать о том, что ой, все, много-много зомби, много-много зомби. Переконвертируем эту энергию положительно. Того, что сколько людей все-таки за день узнает, как повлияла информация о том, что на намордниках находится, на палочках, которые тыкаются, и не только в нос. Ну, то есть уже много людей это пробудило, и я достаточно недавно, может быть, дня два назад, три, видел много таких протестов по поводу, да. Кажется, были в Израиле и в Италии. Значит, против изоляции и бананофикуса.
И Германия тоже была.
В том числе укольчиков.
Да.
Да, то есть все равно так или иначе люди узнают все больше и больше об этой информации. Поэтому давайте смотреть в эту сторону. Больше и больше проецируем это будущее, а не думая о том, что вот столько еще всяких там зомби и тому подобное. Будем так думать, так и будет происходить.
Вот.
Мы же сами направляем, куда внимание влечет, туда и энергия едет. Правильно? Вот поэтому направляем в другую сторону, несмотря ни на что.
Да. Так, спрашивали про, еще про... Вот есть такой известный случай. Вот два года назад, по-моему, пропал мальчик Влад Бахов, да? И вот подросток. Там была какая-то пати в лесу или что-то. Вот он выпил алкоголь, там что-то не отмечали, он пропал. И через год нашли его останки. Но оказалось, что череп – это вообще какого-то старого человека, дедушки, одежда подсунутая, какое-то очень мутное дело. И сейчас про... Вот ребята рассказывают, которые с ними там были на вечеринке, что получают там всякие угрозы, чтобы перестали расследовать это дело. Вот ты, может, что-то слышал про это дело Влада Бахова?
Ну, сказать честно, нет, потому что я недавно только совсем ознакомился с этим моментом, когда прочитал чат, я думаю, ну, кто такой вообще Влад Бахов? О чем речь? Правильно я вообще имя сказал.
И почему раскручивают это дело сейчас? Вот это вот еще, мне кажется, момент важный.
Ну, насчет раскручивания дела я не знаю. Дело в том, что, кажется, речь идет о битве экстрасенсов, да? Это было по телевидению. То есть расследовали дело этого мальчика.
Ты знаешь, я не в курсе. Я только знаю эту историю, что произошло. А насчет битвы экстрасенсов я вот сам, честно говоря, не в курсе, да? Вот. Может быть, там что-то было. Там что-то заказывали кого-то экстрасенса, чтобы он нашел, там что-то не получилось. Что-то такое было, да.
Ну, давайте начнем с просто даже вот обыкновенных предположений. Во-первых, нет смысла строить мистификацию никакую. То есть это не то, что там какие-то инопланетяне прилетели, что-то сделали и тому подобное. Просто-напросто. Есть, помимо всего прочего, очень много разных и масонских лож, и разных сект, которые занимаются всяким неблагоприятным делом, ведущим к нижним мирам, всяким там нижним якобы господам. Поэтому все может что угодно. Они могли просто взять уже его тело, когда его уже и живого не было, собственно, потому что он потерялся и не выжил, да? Или еще что-то с ним случилось. То есть могли провести какой-то ритуал, пока он был жив, то есть смотреть за подростками, наблюдать, искать и многое другое. То есть вариантов куча. Но нигде среди них нет никакой мистификации. Это сделано руками людьми. Вот и все. Или это сделано с ним живым, пока он был жив, или это было сделано с его останками. Все. Останками.
Да.
Поэтому хорошо, ну, узнают, что дальше. Все равно, если это сделали люди, которые, ну, допустим, при его жизни, и это была явно какая-то секта там или масонская ложа, которая занимается подобными делами сатанинскими, то у них всегда есть прикрытие со стороны закона. Там всегда огромные деньги и многое другое. Это не просто какие-то любители сидят и занимаются всем этим. Поэтому, какое, насколько оно громкое не было, это будет пузырь, который лопнет. А если надо, найдут и виновных. Якобы виновных.
Да, найдут, да, подставят кого-нибудь или еще что-нибудь. Печально, конечно, да. Послушай, ну, может быть, от себя что-то добавишь, у тебя что-то новое, какие-нибудь закулисные там движения, еще что-нибудь, может, что-то новое знаешь?
Да, я вот читаю сейчас в чате вопрос о том, что тот самый парень, который Гейтс, разрабатывает какой-то проект о затемнении Солнца. Может быть, ты читал в чате? Какой-то там проект, это называется. И
так он давно уже есть, это небесную гадость не распыляют, а наши затемняет солнце.
Угу. Но, скажем так, этого не будет дано им совершить никак. То есть как бы они там ни пытались там затемнить это все дело, у них это не получится. И по поводу этой небесной гадости сейчас также идет очень серьезная работа, настолько сильная, что в некоторых местах она просто отсутствует уже почти месяц.
Ну, вот в Испании.
Наблюдайте за небом.
В Испании она есть, вот почему-то еще. К сожалению.
Ну, еще есть. Да. Еще есть места.
Послушай, а ты не слышал такую информацию? Вот сейчас очень ходит по интернету, очень распространено, что айтишники, хакеры какие-то взломали там в Даркнете, есть данные тех, кто поставил себе укольчик спутника, и что там все данные о них, когда он поставил, фамилия, имя, там, родные, там, состояние здоровья, органы, там, где он находится в данный момент, где он был. Вот ты что-нибудь знаешь об этом? Что подозрение, что там реально наночипы какие-то, да. Угу.
Я знаю, что туда обязательно скачивается много информации, Сандра. А насчет того, что произошел взлом, это... А почему, собственно, нет, если так подумать? Ну, насчет того, что там точно вот где каждый находится, это еще под вопросом, но и такое возможно.
Угу.
Это, возможно, намек многим другим подумать о том, что там находится и стоит ли это делать.
Но вот сейчас мне пишут, что, возможно, это фейк, да, сейчас может быть. Конечно, может быть фейк, да. Согласен.
Ну, какой бы это ни был бы, фейк или не фейк, но так или иначе, это неплохая информация, чтобы поразмышлять мозгами и хотя бы начать копать в эту сторону. Да. Как на самом деле укольчики за все время, до момента того, как они начали существовать, их начали делать, как вот начало разградаться по здоровью людей, по здоровью детей. То есть все это можно проверить. Есть официальные данные, которые занижены, но они есть. И несмотря на то, что они занижены, они просто, ну, ужасающие. Не говоря о тех, которые не заносятся в базу данных.
Вот сейчас я читал, мне прислали ссылку на израильские врачи, уже некоторые из них, конечно, в Израиле эта информация скрывается, что повысилась смертность в Израиле после уколизации, вот такой массовой, очень сильно вскочила. Но тоже, вот, у меня друг в Израиле, он говорит, все хорошо, там после уколов, все, всем пока, все прекрасно. Ну, не знаю, посмотрим, время покажет.
Ну да, время покажет. Очень важно еще, с какими мыслями были сделаны эти укольчики. И оставалось ли человеку влево или вправо, ход туда или сюда, или он просто шел со всей душой ради того, чтобы ему поскорее вкололи, и он пошел дальше жить. Все очень сильно влияет внутри, то есть то, что вы храните в своем сердце. На дальнейшую работу всех этих технологий и всего прочего, что туда подсовывается и засовывается.
Да. Сейчас такой вопрос пришел про как работают технологии с Светл Федора Шкруднева, продолжателя деятельности Николая Левашова. Ты знаешь что-то об этом?
Нет, не знаю.
Технологии Светл. Но...
Я знаю, что продолжателей дела у Левашова достаточно много. Их очень много. Угу. Есть те, которые даже себя не как, ну скажем, в публичную сторону себя никак не выводят. О них даже не знают, только такой узкий круг людей. Угу. И они несут свою службу света своим сердцем.
Да. Послушай, ты как-то уже отвечал на вопрос, как ты относишься к Левашову, но вот постоянно спрашивают. Некоторые считают его просто каким-то, ну, шарлатаном, а кто-то считает серьезным исследователем и с талантливым человеком. Вот ты, может, еще раз что-нибудь скажешь от себя, как ты считаешь?
Я прежде всего отношусь к нему положительно, в любом случае. И то есть любовь не знает осуждений, несмотря на то, что там чем он занимался. Но он на самом деле был серьезным исследователем. Да, порой его заносило в сторону и, возможно, занесло напоследок. Но он много чего сделал полезного, крайне много. Из того, что написано все, ну, почти все по толку. Но снова же во всем этом нужен серьезный фильтр. И серьезно разбираться, не просто открыть рот и все так впитывать, как губка. Сердцем проверять, где да, где нет.
Ну что ж, поняли. Ну что, спасибо, скажем тебе. Как всегда, было познавательно, интересно. И надеемся, что ты в воскресенье будешь в эфире и зададим тебе побольше уже вопросов. Как ты в воскресенье со временем у тебя будет? Ты там сильно занят вообще? Я думаю... К тебе сильно обращаются сейчас?
Да, сейчас очень-очень сильно, сейчас и получается на том имейле, который выставлен у тебя в описании, сейчас нет человека, который бы это все сортировал, поэтому сейчас этим всем занимаюсь я, но так или иначе все равно, то есть время все посвящается людям. Несмотря на то, что очень занят, конечно, появилось и много других людей, которые также обладают определенными способностями, знаниями, тоже помогают, и Юрий о них может рассказать, Астрон. Но как бы там ни было, какой бы там ни была загруженность, работа идет, и эффективность растет. Это самое главное. Так же, как растет эффективность всех закулисных мероприятий. Именно в сторону очищения и освобождения. И когда вы слышите, что-то там где-то готовится война, еще где-то собирается техника, что ж, тогда мысленно проецируем, то есть мысли отправляем положительные. Не думаем о том, что вот нагнетается ситуация, сейчас все будет плохо, и все думают и сидят, и ждут, когда полетят первые ракеты или еще что-то. Нет, думаем о другом. Меняем этот мир. Давайте учиться жить в новых энергиях, в новых реалиях, которые скрывались от человечества. Жить правдой и истиной, и светом.
Да. Послушай, ты сказал, нет человека, который сидит и сортирует имейлы, а можно узнать, он перегружен был или больше не захотел, или там что-то произошло?
Ну, у каждого свой путь самопознания, это прежде всего. И было, скажем так, очень сильный уход в сторону крайностей, определенных желаний, желаний в свое «я». И ввиду этого человек сам самоустранился. Просто очень-очень важен баланс.
Некоторые, да, не справляются, когда они могут начинать влиять как-то на людей или что-то, у них появляется такой момент. И тут, видимо, похожая ситуация была как-то или что-то. Вот.
Ну, это, скорее всего, была ситуация личного такого характера в отношении двух людей. И просто где-то был перекос. Перекос желаний по времени и по всему остальному, но вышло, как вышло. То есть идет просто путь самопознания человека. И самое важное, что, скажем так, с моей стороны, это посыл любви, тепла и радости за то, чтобы человек вышел с этого и вступил на этот путь самопознания все-таки.
Поняли. Ну что ж, спасибо. Будем надеяться, что ты в воскресенье выйдешь с нами на связь. Спасибо тебе.
Обязательно. Так что всех обнимаю. Всем всего самого светлого и прекрасного. И света вам на пути.
Спасибо. Да. Привет, дорогой Астрон. Нас смотрит... Привет, дорогой Астрон. Нас смотрит 7500 людей. Можешь поприветствовать и сказать что-то от себя. Слушаем тебя.
Ну, всех, как всегда, поздравляю с новым днем, в котором мы живем. Всех православных с Благовещением. Всех христиан с наступлением замечательных вибраций, энергий пасхальных. Всем полного благополучия и полного позитива.
Спасибо. Послушай, вот задают такие вопросы часто. Вот ты как-то говорил в эфирах, что у тебя ребята в Норвегии могут сделать в лабораториях какие-то тесты сделать вот с этими волокнами. Вот есть что-нибудь новое от них, какие-нибудь новости?
Значит, ну, давай будем корректными. Это не у меня ребята, это наши ребята.
Да,
наши. Значит, они у нас всех, они не у меня. Значит, они работают на общее благо. Каждый в своей сфере. Есть те, кто объединен в группы исследовательские, кто либо обладает собственным оборудованием, но это очень редко, потому что оборудование серьезное стоит очень дорого, и его надо регулярно проверять, поверять и так далее. То, что полагается делать с серьезным научным исследовательским оборудованием, гораздо проще делать то, что мы, собственно говоря, и делаем уже несколько лет. То есть заказываем анализ определенных объектов в серьезных структурах, у которых есть соответствующее оборудование соответствующего класса и с другими регалиями, полагающимися при серьезном научном подходе. Все это делается системно. Я не буду говорить как, но разработана определенная программа, которая позволяет иметь полноценную информацию без риска получить какую-нибудь фикцию. Я действительно говорил о том, что происходит исследование структуры вот этих вот черненьких штучек, которые и ты сам под микроскопом видел, и многие видят, и пытаются их исследовать, и чего только нету на эту тему. Вплоть до исследование этих объектов с помощью пси-технологий, то есть выхода на какие-то тонкие полевые структуры, которые некоторые люди, благодаря каким-то собственным свойствам, особым свойствам психики, могут рассматривать и потом уже описывать в каких-то более или менее приемлемых терминах. Это, кстати, очень большая проблема в этой области. Так вот, из всего, что действительно известно, это то, что оболочки вот этих вот черненьких, они действительно полностью точно совпадают по всем параметрам, назовем это так, материальным, тому, что из себя представляют оболочки того, что мы уже называем маргелоновые нити. Это установлено. Но поскольку было очень серьезное подозрение насчет того, что начинка вот этих вот трубочек, нанофибров, может быть из вот той самой пресловутой черной жижи, то это фактор очень большого риска. Поэтому было решено пойти несколько более сложным путем. Нормальные герои всегда идут в обход. Так вот, был осуществлен поиск возможностей получить специальные костюмы защиты для работы с этой структурой, с этим веществом. Потому что оно агрессивно, и об этом знают все, кто серьезно, а не на уровне ля-ля или каких-нибудь там спекуляций и домыслов, сталкивался с процессом исследования этого вещества, условно говоря. Они все знают, что это бывает опасно, причем во многих смыслах, включая и воздействие на здоровье человека, на его психику, на психоэнергетику и так далее, и так далее. Эта штуковина такая серьезная. И вот буквально сегодня утром мне позвонили, ребят, нашли они такую структуру. В общем, это оказалось очень даже непросто заполучить такой костюмчик. И как они это сделали, ну, это только им ведомо. Так что теперь будут проводиться работы уже и насчет исследования начинки. Она тоже будет исследоваться, как полагается, с соответствующими там микроскопами, спектрографами и прочими делами. И только после этого можно будет что-то сказать совершенно конкретное. Кстати, так, я сразу могу сказать, это совершенно не значит, что это будет тут же озвучено и выдано в определенных спектрографических характеристиках еще в чем-то. Этим должны заниматься специалисты, а не широкие слои общественности. Только специалисты могут понять, что они видят, с чем они имеют дело и как со всем этим работать, включая разработку специальных мер противодействия. А для того, чтобы это было успешно, надо, чтобы это делалось правильно, как там говорил один герой замечательного фильма. Без шума и пыли. Вот шум и пыль здесь совершенно не нужны. Никакого звона здесь быть не должно. Только тогда есть серьезная такая позитивная надежда, стоящая, серьезная, что мы получим именно то, что долго не удавалось получить. Вот так, аккуратно можно сказать.
Ты знаешь, вот хорошо, что пошла эта волна, мне буквально присылают видео отовсюду, и из Прибалтики, даже турки сейчас из Турции видео присылают, они там на тарелку с горячей водой ее натянули, тоже там много вот этих шевелящихся, просто там кишит этими червями. Вот ты представляешь, сколько миллионов носили вот эти намордники, да, и что, и непонятно, какие последствия могут быть позже с этими людьми произойти, да, потому что есть информация, что они как бы в теле начинают находить друг друга, соединяться, чуть ли не размножаться, да, тоже такая информация есть. Если это на самом деле так, то это на самом деле ужасно, на самом деле, что может произойти.
Вот и... Это печально, да. И к этому можно добавить еще более печальные детали, но я об этом говорить не буду. Не надо загружать свой мозг избыточными деталями, которые у особо чувствительных особ могут вызвать ситуацию негативного перегрева мозгового вещества. Потому что это абсолютно балластная информация в таком случае. Если вы не знаете, что с этим делать, расслабьтесь, настройтесь на позитив, на прием в ваше физическое, энергетическое, психическое поле только светлых энергий свыше. На это надо настраиваться. Почему это чрезвычайно важно? Ну, аккуратно скажем так. Вот есть много серьезных людей, которые занимались темой, например, маргелонов. среди них есть, буквально по пальцам можно сосчитать, те, кто по-настоящему понимают максимум аспектов всей этой проблематики. Из них потрясающе грамотный, толковый парень Харальд Каутсвелла. Есть такой. Есть несколько видеороликов с ним переведены на русский язык. В основном там все на английском, но он немец, он говорит по-английски так ясно и четко, что люди даже с основами английского языка все прекрасно понимают. А если включить субтитры, все будет вообще замечательно. Этот человек очень много рассказал и о маргелонах, и о black goo, то есть черной жиже, о многом-многом-многом другом. Чем он всегда заканчивает свои лекции? Информация, которую я даю, он говорит, означает только одно. Мы познаем эту проблему все больше и больше, и все более и более способны адекватно реагировать на все эти угрозы. А адекватная реакция, прежде всего, заключается в том, чтобы не ставить себя в позицию жертвы, закланной и приговоренной к обязательному заболеванию, еще чему-нибудь. Дело в том, что все эти гадости, все это, что на нашу голову придумано, оно блестяще себя реализует именно в случае низких вибраций сознания человека. Оно настроено на сущность, которая находится в тисках страха, беспокойства, тревоги и прочего. Вот на что, на какие частотные, если угодно, параметры настроена вся эта псевдоживая такая вот машинерия. Если вы поддерживаете в себе позитив, насыщаете свое сознание объектами света, радости, какой-то конструктива, это касается вас в минимальной степени, по крайней мере, в меньшей степени. И уж точно не будет в вас видеть среду, благоприятную для размножения. Вот что важно. А вот если вы испугались и начинаете дребезжать, как перегретый чайник, о, это именно та вибрационная среда, спектральная, если угодно, которая максимально удобно, благотворно действует на специфические элементы размножения вот этой псевдоживой твари. Вот что необходимо знать. И вести себя таким образом. Иначе мы будем получать еще больше всего, еще больше. Ну что, мы превратим в нашу жизнь в сплошное ужасание, так именно этого и хотят те, кто нам на голову все это организует.
Да.
Вот ровно это они хотят.
Да. Хотят, чтобы люди были в ужасе. Да, 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 да.
Да. Вот я лично не собираюсь.
Ну а что нам-то старпёрам, старым советским бояться, я не знаю.
Да уж. Мы присутствовали при, так сказать, обмане 1/6 части суши, да, мы присутствовали при развале с невероятным космическим треском великого, значит, союза, нам уже бояться нечего. Так что, это с одной стороны. С другой стороны, надо не только настраиваться на очередной поиск какой-нибудь страшилки, пугалки и всего остального. Надо искать и внутренне настраиваться как к камертону, который, ну, призывает к себе определенную информацию на то, что помогает в борьбе со всеми этими неприятностями. Так вот, значит, мне сегодня, по крайней мере, из 4 источников уже прислали. Из Европы, из Латинской Америки, значит, из Индокитая, из Индии информацию о том, что влияет на всех этих черных живчиков. Две замечательные штуковины. Первая, которая есть или должна быть в доме у каждого нормального человека, это перекись водорода. Причем неважно, какого там содержания. Ну, это понятно, когда речь идет о приеме внутрь. Это все понятно. Надо стараться выбирать что-нибудь почище. А тут берете несколько пузырьков, наливаете в распылитель, доводите систему распыления до уровня туман, мист, и обрабатываете изнутри то, что вам, ну, для некоторых выхода нет. Ну, приходится иметь на своем лице. Ну, обрабатываете, и все, эти гады там просто скукоживаются и не шевелятся после этого.
Так подожди, это первый вариант. Что именно обрабатывают? Лицо или что? Как внутри? Или
маску. Маску.
А, да, понял. Намордник.
Угу. Еще раз повторяю, не все мы находимся в одинаковых условиях. Есть места, где все очень сурово, и ничего с этим не поделаешь. И, ну ладно, бог с ним. Но взрослый человек может сам решить свою судьбу. Надевать, не надевать. Да, в конце концов, уйти в лес, там, не знаю, голодать или питаться подножным кормом. Но если, извини, от этого человека зависит благополучие собственной семьи, а то и кучи родственников, ему приходится делать выбор. И это выбор вот должен быть сознательным и взрослым, да? Так вот, если такая ситуация, то ничего не поделаешь. Человек должен пойти там, в магазин, в аптеку, еще куда-нибудь. Но обрабатывайте вот таким вот образом, перекисью водорода. Все замечательно работает. Это первое. А второе, это вот то самое, что до сих пор подвергают анафеме. Те самые, которые нам кричат, что надо всем быстренько бульончик себе какой-нибудь куда-нибудь зафигачить, просить за выражение. Угу. Я редко использую такие слова. Так вот, это они кричат, что все это фикция, что все это отрава и безумие. Я имею в виду правильное применение хлорита натрия. Не хлорида, а хлорита натрия, который активизируется либо лимонной кислотой, либо еще чем-нибудь таким невероятно простым, и все работает. Вот если получить такую штуковину, и тоже таким же образом, как перекись, залить ее в распылитель и обрабатывать внутреннюю часть
намордника
этой тряпочки, угу, да, то эффект такой же. Это тоже проверили вот ребята в Индии, там, в двух штатах, не сговариваясь друг с другом. Они сделали такие опыты, все работает.
А где достать этот хлорид? Да, где его достать, хлорид натрия? Хлорид Т натрия.
Ну, где угодно. Я, например, для себя через eBay.
Можно заказать,
купил,
да?
Угу. Да, немецкого качества, там это все есть, это ММС называется. Это все невероятно просто, но буквально за 5 минут вы себе можете найти любой какой-нибудь вариант, удобный для вас. Потому что я знаю абсолютно точно. И в России, ребята, где-то получают, сами даже делают каким-то образом. Это все очень просто, если просто захотеть, а не дребезжать от страха и быть парализованным кошмарами, ужасами и так далее. Действовать надо. Вот одно из руководств к действию. Полный вперед.
Так, есть такой вопрос. Спроси у Астрона, что означает символ черного солнца и связан ли он с тайной космической программой?
Символ черное солнце или Шварцзона, он, конечно же, связан с многими аспектами тайной космической программы, главным образом с теми, которые касаются немецкой нацистской военно-космической группировки и связано с тем, что сегодня из себя представляет вся эта система немецкой космической программы. Сюда включаются, конечно же, и немецкие колонии на Марсе, на Церере, в других местах Солнечной системы очень много баз. Все это связано с понятием «Nachtwaffen» или «темный флот», как его называют по-английски, «Dark Fleet». В гораздо меньшей степени это связано с группировкой «Крюгер». Как считают многие аналитики и спецы по ТКП, в еще меньшей степени это касается системы «Монарх». Но так или иначе, все эти группировки друг с другом связаны. Так вот, Шварцзона – это не какой-то символ, который заменил свастику, как считают некоторые, ради символа. Это символ, который был получен нацистами во время их исследовательских работ в подледных структурах в Антарктиде, где они смогли докопаться там до очень интересных артефактов из предыдущих цивилизаций, связанных с некими технологиями от других времен. И вот там и был этот символ обнаружен. И означает он не свастику, а это символическое отображение центра нашей галактики, вообще любой галактики. И вот эти извилистые ступенчатые линии, ведущие к центру, это условное обозначение путей следования к центру галактики через кротовые норы. Это так вот в двух словах можно описать, что стоит за этим символом. Все это было известно немцам еще в конце 30-х, в начале 40-х. Именно этот символ был изображен на полу в тайной комнате для посвящений в Вавельсберге. Это резиденция Гиммлера, где осуществлялись разного рода магические ритуалы с реальным выходом, как говорят ученые. То есть там действительно осуществлялись определенные мероприятия, с помощью которых они взаимодействовали и со своими покровителями, драконицами, и с другими негативными силами, и получали от них поддержку и технологии. И с тех времен, в общем-то, тайно этот символ, уже когда началась немецкая космическая программа, этот символ действительно был избран как символическое отображение вообще всей стратегии отколовшейся цивилизации, так называемой. То есть бывшая фашистско-нацистская немецкая группировка, она фактически стала другой цивилизацией, у которой единый язык – это швабский диалект немецкого языка. И единая метакультура, основанная на единой метафизике, на единой мифологии, неомифологии, в которой, между прочим, присутствует понятие о Земле как о планете, погибшей в результате глобальной войны. Там много чего интересного вообще в этой системе. Ну, вот она живет, и у нее такой вот символ, который они называют Шварцзона.
Поняли. Вот такой вопрос. Евгения прислала донат и спрашивает: Иван, добрый вечер. Вопрос к астрону. Как человек, получивший укольчики, может повлиять на физическое и энергетические тела человека, не принявшего укольчик, при половом контакте? Есть ли угрозы передачи? Подожди, сейчас прочитаю дальше. Что-то он, по-моему, еще больше. А, нет, все, он дальше не написался. Есть ли угрозы передачи чего-то? Вот она, видимо, не дописала почему-то.
Вопрос очень серьезный, как бы забавно он был не поставлен, и я могу сказать так, что он уже изучается. Он уже изучается в тех группах, которые работают на том же принципе, о котором я сказал в самом начале. Потому что человек – это не только мясо, плоть, там, кости, кровь и так далее. Человек – это существо космическое, только примерно около 10% человека космического проявлено в виде плотно-физической структуры. Все остальное – это тонкоматериальные структуры. Как, каким образом влияют эти компоты на тонкие тела, пока еще только изучается. Одно можно сказать абсолютно точно – влияние есть. Его, во-первых, ощущают те, кто был приперт к стенке. К сожалению, есть такие случаи, когда набрасываются всем скопом всякие родственники, благожелатели и прочие полусумасшедшие наши современники, обезумевшие от страха прежде всего за себя, самих любимых, а потом на этой волне начинающие фактически проводить волю своих поработителей, если называть вещи своими именами. И вот они иногда добиваются успеха, и человек под влиянием такого безумного стада делает себе инъекцию. Так вот, из того, что я знаю на эту тему, действительно почти все ощущают некие последствия. Негативные. Ни одного позитивного последствия я не слышал от людей, которые наблюдают за своей психофизикой, за своими эмоциями, за состоянием своей энергетики. Везде после этого заторможенность, эмоциональная вялость, многое-многое, что говорит о том, что явно что-то произошло. Чем мне показалось это. Более того, есть данные от людей, которые находятся поблизости или рядом с такими несчастными. И всей душой им сопереживающие и наблюдающие их, и тоже говорят, что с человеком что-то происходит. Взгляд какой-то другой, какой-то затуманенный. Что-то такое не то. Еще только предстоит выяснить, что такое не то. Вместе с тем, что нам предстоит выяснить, а что можно сделать, как я уже сказал в самом начале. Так вот, есть другие варианты. Вот есть, например, такой случай, о котором мне сказал человек, бывший со мной в реальном физическом контакте и мне доверяющий. Значит, супруг пожилой этого человека решил добровольно сделать себе такой подарок жизненный. И никогда до этого этот человек, ему больше 80 лет, не видел снов. Вот бывают такие люди, но не видели никогда снов. Вот нет. И тут вдруг у этого человека, который никогда не видел снов, случилось нечто, что он сам назвал более чем странным и совсем не похожим на сон. Так вот, сначала ему приснилось нечто, что можно описать как... Ну, я подробности опущу, как некий символ, засохшее дерево. Я так это понял, во всяком случае, в пересказе. Засохшее дерево. Я думаю, не надо быть большим гением в том, чтобы... для того, чтобы понять, на что это вообще намек. А потом человек, получивший такое послание в сонном состоянии, настолько был ошарашен, что пробудился, пошел по своим делам на кухню еще куда-то, вернулся, лег в кровать и попал в тот же сон. И вот тут уже, я так понял, что он увидел себя в этом сне, рядом с этим объектом засохшим. И вот над ним, над этим человеком, оказалось нечто, что было им зарисовано. Мне были посланы два этих рисунка и с засохшим деревом, и со вторым объектом. И вот этот объект, ну, все, кто хорошо знают все, что связано с так называемыми летающими треугольниками, так вот он родной. TR-3B. Или Аврора, там, как он называется. Точнее, Астра. Это одна из разновидностей летающих аппаратов, которые давно, уже десятки лет, применяются в тайной космической программе и американцами. Такие же аппараты у России есть, у китайцев. Вот что увидел этот человек и зарисовал. Черный треугольник, у которого там, значит, три светлых пятна по бокам, по сторонам. Этот человек, повторяю, никогда снов не видел, никогда никакими там тарелками не интересовался, ничем. Он просто зарисовал это. То, что он увидел во сне сразу после того, как он получил компотик под кожу. И вот намек.
Подожди, если я правильно понял, это был муж человека, с которым ты дружишь? Или надо как-то прояснить, а то сейчас будут догадки у людей, знаешь?
Я не буду определять принцип своего отношения с этим человеком, который мне об этом рассказал. Это не важно. Важно то, что я рассказываю абсолютно... правду абсолютно. Mm-hmm. И таких историй мне за последнее время понарассказывали кучу. Mm-hmm. Что начинает происходить с людьми? Если это происходит, значит, это настолько серьезный, мощнейший такой шлепок по астральному телу, что оно куда-то переместилось из своих спектральных качеств в какие-то такие поля, где уж он точно не мог не увидеть, что с ним сотворили. И кто теперь его контролирует? Какие системы? Вот так.
Так, есть еще такой вопрос. Вот Екатерина задонатила, тоже спрашивает. Спроси у астролога, знает ли он, кто такие Гробовой, Петров и Арепьев. Спасибо.
Так. Петровых... очень много. Я так подозреваю, что намек на генерала Петрова.
Наверное.
Фактически основателя структуры под названием КОБ.
Угу.
Которая, насколько я могу судить, и изучал эту тему, этой структуры, и как она рождалась, и какие силы присутствовали при замысле этого явления, и во что это все, к сожалению, выродилось. Под Попкова все прыгнули. Во всяком случае, руководители. И этим все сказано. И больше я не буду эту тему продолжать. Я считаю, что генерал был вполне вменяемым, настоящим патриотом. Пытался создать очень хорошую, такую стройную, действительно грамотную концепцию, которая не получила должной реализации. Она была спущена, как вот из шарика пускают воздух, так это и произошло. Если бы все было сделано грамотно, ну, я могу сказать так, в России была бы сейчас другая фактически политическая ситуация. Вот так. Теперь, что касается Гробового. Да, он одно время был интересен, занимался некоторыми технологиями. Отдельный разговор. Он должен быть очень спокойным, трезвым, взвешенным, без эмоций и на строгой научной платформе, на которой можно было бы разобрать, что есть что в его, если угодно, концепции и технологии воздействия на окружающее пространство. Там есть нечто в виде рационального зерна, но все, кто серьезнейшим образом изучал эту концепцию и все, что за этим стоит на разных уровнях, они все давно поняли, что там слишком много висит в воздухе, ни на чем. Все эти численные там комбинации, многое, много другое. Это то, что называется в исследовательской среде воздух. Нет фундамента. Если это так, то в таком случае, если говорить серьезно, строго научно, могут быть допущения или то, что в научном языке называется спекуляции на тему. Может, не может. Да все что угодно может быть. Но только если мы говорим о научной оценке, это одно. Если мы говорим о оценке с точки зрения феноменологии, это другое. И одно не надо путать с другим. Иначе мы получим то, чем занимаются очень многие доморощенные исследователи, аналитики и так далее, когда начинается складывание литров с метрами. Вот я такими комбинациями не занимаюсь. Поэтому так коротко можно сказать, что да, этот человек действительно показал кое-какие способности, но он сам все это похоронил благополучно своими совсем нехорошими делами в виде обещаний там воскресить детей Беслана и все остальное. Вот когда человек такими делами занимается, все, он ноль в таком случае для тех, кто серьезно интересуется разного рода технологиями и все остальное. Потому что это недопустимо, это за гранью, за пределами этики и морали. И с такими господами я лично вот никогда не контактирую.
Скажи, пожалуйста.
Что касается третьей фамилии.
Ага. Рипис.
Да, я мало знаю об этом человеке, чтобы давать свое, извини, какое-то экспертное заключение, да?
Ну, коротко, так, потому что, наверное, не всем интересна эта тема, так коротко примерно можно ответить человеку. Потому что я думаю, что многие не знают, кто это.
Я могу сказать очень коротко. До тех пор, пока я серьезно не проанализирую всю научную фактологию по этой теме, я буду аккуратен в своих заключениях и пока воздержусь. Если мне будет это важно по каким-то причинам, интересно, если это будет полезно для нашей работы, я займусь. Но пока это не входило в спектр, значит, интересов и мой личный, и тех людей, с которыми я взаимодействую по самым важным проблемам, с которыми мы сейчас работаем. Будет это важно, повторяю еще раз, займемся, изучим, И отсюда и будет конкретное мнение.
Да. Вот ты знаешь, многие часто еще люди пишут, что боятся вот этой принудительной укализации. Вот я сегодня людям сказал, что был Нюрнбергский кодекс принят в 1947 году. Это когда после того, когда судили, вот помнишь, нацистов-врачей, вот этих за их пытки, за их уколы, за их введение каких-то запрещенных веществ там, ну и так далее. И на основе вот этого Нюрнбергского процесса, кодекса, были в каждой стране практически приняты законы, которые говорят о том, что без согласия человека ему не, ну, не разрешается вводить какие-то либо там уколы, какие-то эксперименты медицинские ставить и так далее. Вот, допустим, тот же укольчик Pfizer, у него третья фаза испытаний закончится в 2023 году, AstraZeneca тоже в 2023 году, Moderna в 2022 году, и спутник вот сейчас вроде бы должен уже завершаться, третья фаза испытаний. Могут ли они, не испытав эти вакцины до конца, вот как-то вообще, я уже не говорю о том, что принуждать людей там, а вообще как-то рекомендовать даже эти вот укольщики, вот как ты считаешь?
Ответ короткий – нет. Здесь беззаконие на беззаконие и беззаконием погоняет. При, к сожалению, инертности масс. Это надо признать. Это факт. Как там один очень-очень хороший человек точно сказал, кого надо бояться, да? Там, не бойтесь врагов, не бойтесь друзей, бойтесь равнодушных.
Да.
Вот кто сейчас определяет ситуацию, в которую все больше и больше ввергается мир из-за не просто равнодушных, а преступно равнодушных, попустительствующих. Это во-первых. Во-вторых, если грамотно, серьезно изучить все, вот все, что связано буквально с началом всего этого безумия под названием «бананофикус»,
mm-hmm.
подчеркиваю, все. Вот, например, как это сделал Кургинян. Я далеко не в восторге от многого, что он собой представляет, но уж как аналитик, как говорят латыши, цепурнулост, то есть шапку долой. Он провел такое исследование, он поднял такие глубины информационные, он вышел на такие пирамиды с реальными фамилиями, должностями и всем-всем-всем остальным, что я вообще удивляюсь, как это все до сих пор еще не востребовано и не переведено в какой-нибудь формат толковый. Все это доступно, на YouTube все его ролики есть, ни один не снят. И, кстати, это, между прочим, говорит о том, что ну там все абсолютно убойно-фактологично, не к чему просто подкопаться. YouTube, он же лютует, да? А эти ролики никто не стер. Это говорит о том, что у него железобетонная позиция. Все, она несокрушима. Ну и опять же, надо знать, что этот человек имеет очень-очень большие связи во всем мире, в разных системах. И уж в случае, если кто-нибудь там попытается ролик какой-нибудь загасить, то YouTube мало не покажется. Платить придется большие деньги. Очень большие. Так вот, из всего, что накопал Сергей Ервандыч, да там уже можно начинать процесс судебный, международный. Потому что есть вся фактология, есть все исполнители, есть все заказчики, все известно. И известно самое главное, что все это абсолютно беззаконно. С попранием вообще всех мыслимых принципов и научного подхода к теме, там напрочь не пахнет вообще. Там только и единственно административно безумный вот этот вал или асфальтовый каток, который не щадит никого. Никаких там нобелевских лауреатов не принимает во внимание. А их там уже несколько высказывалось против всего этого. Начиная от статистики, которая вдруг начала появляться, когда объявили, что этот фикус сильно заразный. Вся статистика оказалась высосана из пальца. Там стало ясно, из чего этого пальца высосано. И так далее, и так далее, и так далее. И когда в дело встрял там Эндрю Кауфман, его затоптали, серьезный ученый. Значит, ряд других, нобелевские лауреаты, включая Люк Монтанье, это человек, который якобы открыл вирус СПИДа. Он там вякнул со своей колокольни, узрел там признаки очень знакомой для себя темы, то есть участки РНК один в один похожие на то, что он там наблюдал. То есть речь идет о не больше, не меньше объявлении панонофикуса одной из разновидностей СПИДа. И это говорил Нобелевский лауреат. И во что его превратили? В ноль, в ничто. Его сегодня вообще никто не вспоминает. И так куда ни кинь. То есть везде не наука, а что-то черное, что-то невероятно дурно пахнущее. Вместо серьезных исследований и всего, что полагается быть, включая этот CRISPR-9, за который быстренько, тут же, мгновенно, фактически, по нашим временам, дали Нобелевскую премию двум относительно симпатичным дамам, одна из которых набралась все-таки храбрости, и это еще было, по-моему, до того, как она получила премию, она там в одной из публикаций написала: очень нехорошо было бы, если бы вот эта вся технология попала бы в руки к какому-нибудь очередному Гитлеру. Это такой прозрачный намек на то, что, ребята, не виноватые мы, это заказали люди с гораздо большим влиянием, чем вы думаете. Вот о чем говорит такая вставочка в публикацию. Что мы это все понимаем, для чего все это. И разного рода Гитлеры, они есть, и они... Надо уметь читать между строк, они, конечно же, получат это все в свои руки. То есть технологию генного редактирования. Вот что такое CRISPR-9, вот что такое является, чем является основа всех этих компотов, вне зависимости, где они приготовлены. А дальше уже свои нюансы. Так что во всей этой истории нет никакой науки. Ноль. Там вся наука заключается только в одном, чтобы подсчитать какие-то очередные высосанные из пальца статистические данные, впрыскнуть их через средства массового обезумливания и дезинформации, чтобы люди боялись, страшились, ужасались и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут самое главное. И чтобы они сами по доброй воле, по собственной воле пошли и попросили, чтобы им что-нибудь там сделали. И это так видно. Это же так видно, что все, кто это делают, да и у нас тут в Латвии все это видно. Mm-hmm. Это все прозрачно. И как они пытались тут на пасхальные дни устроить... Это же полное безумие. Они же устроили места массового компотирования и облом. Ну, не получилось у них то, что они хотели. И они с большой печалью сейчас об этом нам рассказывают опять через все эти рупоры и прочие инструменты именно обезумливания. Это буквально так. Вот сейчас со всех сторон слышится и по радио, и по другим источникам.
Да.
У них не получилось. Это они в трауре просто. Вот что. Была бы у них возможность, конечно, они загнали бы всех насильно. А вот то, о чем ты сказал, и еще кое-что из международного права, и еще кое-что из-за кулис, где говорят: вы делаете все, ну вот все, и даже больше становитесь на голову, на уши, на что угодно. Но только делайте, чтобы люди сами, как там в кино. Я сама.
Да.
Вот чтобы сами.
Потому что когда люди делают этот укольчик, им же дают какой-то вот этот паспорт, они же там расписываются, получается, что они по собственному желанию это сделали, получается же так. И вот этот QR-код, когда дают, его дают, я насколько знаю, в паспорта животных, которых укалывают, либо это товар, то есть люди признают, либо они животное, либо они товар, получается так. Да, ну как бы.
Ну, Иван, а что такое генное редактирование? Ну, если кто-то еще не слышал, я, честно говоря, даже не думаю, что про это кто-то не слышал, но если все-таки кто-то не слышал, то это система международного права, обеспечивающего все права держателя патента. Вот чей патент на такой, скажем, вариант генного редактирования, вот тот и будет владельцем материала. То компота вы человек нормальный, а после генного редактирования Вы материал. Вы товар, который принадлежит хозяину патента.
С QR-кодом, как на других товарах в магазине, да, получается?
Не важно, с QR, без QR, это знают все патентоведы, все до одного. Это не тайна, это нормальная юриспруденция, вот такая, бизнес. Угу. Поэтому тут все чисто, как говорится. Как только, так все чисто.
Очень много спрашивают, вот ты знаешь, эта ситуация в Египте сейчас была, там взяли фараонов, там вот этих царей, перевезли в специальных машинах, устроили целую церемонию, целый парад из одного музея куда-то перевозили в другой. Вот зачем это устроили и зачем это сделали, вот непонятно. Ты что-нибудь знаешь, слышал об этом?
Ну, я думаю, что кто следит за тем, что получается у нас по определенным каналам, тот это все слышал. И все это удивительным образом совпало с этой операцией изолирования вот того контейнеровоза. Конечно же, совершенно случайно. Мы с тобой знаем, что все это случайно.
Да? Ну да, ну просто совпало.
И еще кое-что там, да, случайно много там чего произошло. Так вот, сейчас проводится операция очень сложная, системная. И как ни странно, вот действительно, как ни странно, то, что связано с историей Древнего Египта, это напрямую взаимодействует с темой ТКП и с тем, что там используется. Там используется все. Все виды знания, включая все доступные артефакты. Как они используются, это вопрос отдельный. Я могу только намекнуть здесь, что несколько сот лет Египет находился под влиянием недружественных человечеству космических цивилизаций. И один из признаков того, что все там было неблагополучно, это изменение системы бальзамирования, которая была там внедрена. До этого была одна система, они сделали по-другому. Ну, те, кто серьезно знают, о чем идет речь. Они понимают, что тут может быть и как может быть произведен захват тонкоматериальной структуры в таком случае, через какие там механизмы. А в ТКП есть очень интересные технологии считывания тонкоматериальных информаториев, так называемых. Вот сейчас будет проводиться, очевидно, одна из таких работ. Что-то они там хотят получить, какую-то информацию считать вот с этих вот объектов. Я думаю, что у них получится. Потому что, ну, все это давно уже известно тем, кто, как говорится, в теме. То есть древние артефакты как часть базисных технологий, на которых строится очень многое в ТКП. Пока этим надо ограничиться.
Ну что ж, было познавательно интересно. А когда вот примерно все вот это будет вскрываться? Вот люди постоянно спрашивают, когда же уже все это закончится? Вот я много раз говорю, от людей самих зависит, не сидите, не ждите, надо как-то объединяться, действовать и, как говорит Мандор, хотя бы ментально, на ментальном уровне работать, да? Вот ты что скажешь, когда, как надо действовать людям сейчас?
Это действительно так. От совокупного состояние психоэмоционального, прежде всего, и, конечно, ментального, в котором пребывает человечество, зависит для нас почти все. Есть то, что от нас зависит в гораздо меньшей степени. С этим работают те, кому положено, включая, ну, тех, кого мы называем друзья, помощники там, и прочие, которые тоже делают свое дело. Нам надо заниматься своими проблемами, которые сегодня сводятся, в общем-то, к одному слову – пробуждение. И здесь мы ничего нового не открываем. Я много раз говорил, это не сводится к примитивному понятию сотой обезьяны. Я все-таки людей с обезьянами не склонен сопоставлять, хотя иногда всякое бывает в быту. Но, значит, здесь элемент накопления так называемой психической массы, определенного заряда, если угодно, спектра, он очень важен. И действительно начинаются уже потом процессы, которые описываются как цепная реакция. Да, это именно так. Но мы пока еще не достигли той величины просветленности в человецах, как сказали бы в старые времена, которые могли бы дать устойчивое психическое поле позитива, на котором можно развивать успех. Я надеюсь, что успеем, сможем. Есть все для этого основания. И в таком случае вопрос, когда, он просто отпадет. Потому что если это будет происходить с точки зрения восприятия человеком окружающего мира, это будет просто на глазах меняться. Есть такое выражение. Действительно так.
Что ж, поняли. Может быть, в заключение что-то пожелаешь. Может, давай позитива какого-нибудь подкинем людям. Надо сегодня, люди требуют позитива. Вот я считаю, что надо позитивнее сегодня быть, чтобы не случилось. Ты, может, это от себя добавишь.
Я сегодня, по-моему, в основном и говорил о позитивном, несмотря на то, что надо не закрывать глаза на неприятности, но правильно, трезво и спокойно все это воспринимать. Так вот, для позитива есть все основания, еще раз повторяю. Все, кому необходимо, все, у кого есть прерогативы, у кого есть допуски, кто обучен, занимаются своими делами. Это совершенно не обязательно, чтобы мы там по телевизору в виде вечерних новостей знали о том, что проведена такая-то операция, там спасено такое количество людей, другая операция, что там ликвидированы какие-нибудь очередные гнезда засевших там нелюдей. Поверьте, вы не готовы в абсолютном большинстве к этой информации, потому что не всякая человеческая психика может это выдержать, если уж показывать все. Так вот, нам надо настраиваться на взращивание в себе позитива, нам надо настраиваться на поиск того, что позволяет нам быть существами с большой буквы, человеками. А человек с большой буквы – это существо, тянущееся не просто к знаниям и не просто понимающее, зачем ему эти знания, но это человек, готовый делиться лучшим в себе с окружающими. И во время этого деления мир становится светлее, любвеобильнее, радостнее, человечнее. Вот к чему я всех призываю.
Понял. Ну что ж, спасибо, было, как всегда, интересно. В воскресенье у нас будет следующий эфир. Надеемся, что ты сможешь тоже нам уделить времени. В воскресенье будет больше новостей. Разберем еще раз эту ситуацию с Египтом, что там за ритуал произошел. Ну и скажем тебе спасибо и до воскресенья.
Всем счастливо.
Все, пока.
Будьте здоровы.